Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер, воскресенье.
Меня зовут Игорь Цуканов, и, как всегда, по воскресеньям мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Вот сегодня мне очень приятно и радостно представить нашу гостью. Это Евгения Ульева. Многодетная мама, как она сама о себе говорит, многодетная мама, разбивающая все стереотипы многодетности. Евгения имеет два высших образования. Одно из них кибернетика, московский МИФИ.
Инженерно-физический
институт. А второе образование – теология.
ПСТГУ,
Свято-Тихоновский университет. И вот, пожалуй, Евгений, с этого бы я и начал разговор. Вот вы успели рассказать до эфира, что когда вы заканчивали, да, или поступали, наоборот, в ПСТГУ?
Это был, сейчас скажу, я поступала, имея 6 детей, получив на это благословение своего любимого старца Илия, который огромную, конечно, роль сыграл в моей вот жизни. И он как раз дал благословение, когда у меня было 5 детей. Uh-huh. Он сказал, иди учись. Меня это благословение, честно говоря,
вот
поставило в тупик, потому что я из 5 детей, иди учись, как-то мне это казалось вообще не из моей жизни. Но потом я узнала, что по СТГУ открыли факультет дополнительного образования для тех, кто уже имеет высшее образование, можно было получить второе образование — теологию.
Угу.
Дистанционно, но это очень жесткое было обучение, то есть это никакое не заочное, это было, то есть каждые 2-3 дня надо было сдавать огромное задание, прочитав гигантское количество литературы и книг, и первый год я думала, я просто плакала, сидела и думала, что никогда это не смогу
сделать.
Но
у вас как раз были все ночи в вашем распоряжении,
вот
потому что всего 5 детей,
да,
и 6-й должен был
поступила
родиться.
Же, нет, я поступила, 5 было когда благословение, поступила, когда уже было 6, и 7-8 я родила уже вот в процессе
учёбы. Между сессиями.
Ну и вот вопрос, который мне хотелось задать, это как это вообще оказалось возможно? Это сработало, видимо, благословение,
конечно,
просто
конечно,
отца Илия,
конечно,
да?
Конечно, да, я уверена в этом.
А зачем вам это было нужно? Ну, вы же не просто вот вас благословили, и вы пошли, вы же как-то понимали, да, для чего, зачем, почему вам хотелось?
Ну, знаете, я с детства любила учиться, у меня просто такое, слава богу, в наше время не было гаджетов, и у нас были только книжки. Книжек я читала много, и мне это очень нравилось, я постоянно была с книгой, вот этот фонарик под одеялом, который прожигал там это одеяло, это прям вот моя история. А потом, когда ты любишь учиться, ты уже учишься всю жизнь и читаешь всю жизнь. И по СТГУ, конечно, было чем прекрасен университет, это было гуманитарное образование, потому что у меня было техническое такое очень серьезное образование, а гуманитарное, и плюс еще я все-таки советский ребенок, естественно, у меня были пробелы глубокие в истории, в литературе и так далее. И, конечно, про церковь вообще мы практически абсолютно невежды были. И для меня, конечно, вот это образование, я была просто вот настолько с такой радостью училась. Было очень тяжело, но мне было ужасно интересно. Просто вот очень, мне кажется. Ну, история церкви, церковнославянский язык, там, о геологии и так далее. Столько всего интересного. Религиоведение. Мы изучали Коран, мы изучали, например, все литературу, которая касается... Кстати, вот Коран, достаточно много мы о нем говорили, и восточные все религии мы брали, разбирали, и у нас очень такая серьезная была преподавательница, гоняла нас, будь здоров. Надо было все это писать, все это читать. А потом мне это, конечно, очень помогло. Ну и плюс 8 детей, чтобы вы понимали, у меня старшей девочке 31 год, а младшей 11. И вот, то есть 31 год, вычитаем... 6 лет было, когда ребенок пошел в школу, то есть 25 лет я беспрерывно делаю уроки со всеми детьми, по всем вообще абсолютно предметам. И я универсальный солдат, я могу написать сочинение на любую тему, решить математику, физику, химию, все, что хотите, за любой класс.
Я хочу вклиниться, да, и позволить себе поделиться с нашими радиослушателями, что я лично очень сильно ждала этого эфира, ждала не первый месяц и даже, наверное, не первый год, потому что в силу некоторых особенностей по здоровью, о которых мы будем сегодня говорить. Женя не сразу смогла к нам прийти, но, тем не менее, слава богу, она смогла. И вот что я хочу сказать. Женя — это вообще уникальный человек, это уникальный гость, и я очень рада, что сейчас он сидит в нашей студии. Почему, уважаемый радиослушатель? Потому что мало того, что у нее 8 детей, 6 внуков, правильно?
6 на подходе.
6 на подходе, да, да, да. 5 внуков, 6 на подходе. 3 образования высших. Уникальный ум, очень активная жизненная позиция. Женю вообще, в принципе, ставили бесплодие когда-то, да, и говорили, да, что детей, да, у нее не будет. Да, и, насколько я знаю, после поездки в Иерусалим дети, в общем-то, посыпались в какой-то момент, да, и сыпались, такой, пока не насыпалось 8. И в этом смысле мне бы очень хотелось спросить, Женя, а где брать ресурс?
Ой,
ну, на то, чтобы еще другим помогать, со всеми общаться. Вы же поддерживаете огромное количество людей, я об этом знаю. Я об этом знаю, наверное, многие из тех, кто нас сейчас слушает, потому что вы довольно известный человек вот в этих мамских сообществах. Да, абсолютно каждому протягиваете руку, и вот у меня всегда возникал вопрос, откуда силы?
Ой, я никогда об этом не задумывалась. Конечно, от Господа Бога, но у меня как-то, ну, характер такой открытый. И, естественно, чем больше ты отдаешь, это же батарейка, которая заряжается. То есть ты как отдаешь, Господь тебе это все восполняет. Конечно, вот упомянули мою болезнь. У меня онкология такая не очень хорошая, но это тоже столькому меня научило. То есть для меня это такой огромный опыт и в духовном плане, и в физическом, и в нравственном, и во всем. Я ни за что бы... Вот если бы я могла вернуться, и там мне сказали, вот хочешь волшебную палочку, у тебя ты будешь здорова. Ни за что. Ни за что. То есть вот я приняла свою болезнь с огромной радостью. И старец мне сказал, это тебе подарок от Бога. Вот на мою болезнь.
Жень, ну вот, казалось бы, да, сейчас кто-то включит радио «Вера», подумает, как это может быть, онкология, подарок от Бога, когда мы слышим такой диагноз. Это, конечно, оглушает, потрясает, ошпаривает, и ты не знаешь, как дальше жить. Что было с вами в тот момент, когда вы услышали его впервые от врача?
Вы знаете, вот есть 5 стадий принятия, да?
Да,
вот
это, известные
вот, там,
5 стадий, да, принятия.
Да, 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 вот это вот отрицание, гнев, там, торг и так далее, все их знают. Мне ужасно повезло, потому что я сразу как-то на 5-ю стадию перепрыгнула очень быстро, потому что, ну, естественно, я всплакнула, потому что я совершенно была... Ну, когда ты живешь, как ты живешь, ты не готов, конечно, услышать такой диагноз абсолютно. Во-первых, мне, конечно, очень помог муж, потому что я ему позвонила в этот момент. Прям я помню до сих пор этот звонок, что вот я ему сказала, у меня онкология, подтвердился этот диагноз, и он... А там еще такая история была, что когда я попала к врачу на коширку, ну, это вообще в стиле вообще всей моей жизни, значит, я запарковалась не там, где вход, я не знала, где парковка, а вообще коширка — это мое любимое место, что там МИФИ, я там учился, я никогда не боялась, это онкологический корпус, потому что я около него выросла вообще, все детство там провела рядышком, и не знала, где парковка. Запарковалась в каких-то дворах, подошла к охраннику, он говорит, нет-нет, вам надо обойти, это не здесь вход. Я начала обходить, заблудилась и попала в морг. Ну, зашла в морг, думаю, господи, куда меня занесло? Ну, у меня почему-то очень смешно мне стало этот момент. Вот, посмеялась на тему морга, потом попала уже к профессору. Профессор очень грустно посмотрел на меня, прям пошел курить, такой весь расстроенный, и я так и поняла, вот первый раз, что, глядя на него, что вообще что-то это... Наверное,
дела плохи.
Да, что-то прям как-то совсем плохо. Вот, позвонила мужу, там всплакнула, говорю, вот, там у меня онкология. Ну, а он так-то сразу, да ничего, я там рядом, я тебя люблю, не волнуйся, там мы вместе. И вот это, конечно, понимаете.
Какая стадия,
да,
была?
Стадия была 3B, это как бы
это
метастазы.
Плохо.
Ну,
угу.
Это неоперабельная уже была стадия, у меня неоперабельный рак, и там метастазирование такое серьезное было, огромная была опухоль, они говорили, где вы вообще доходились с такой опухолью. Вот. Я, честно говоря, была настолько невежественна в смысле вот онкологических знаний, настолько почему-то это было далеко от меня, хотя у меня было предупреждение, мне снился сон. В день моего рождения, мне было 45 лет, и мне прям в ночь на вот, на день рождения, да, мне приснился подробный сон, что вот у меня опухоль в животе, что я умираю, что мне надо покаяться. Прям очень длинный такой подробный сон, я вся в слезах проснулась, но ни на секунду мне как-то не пришло в голову пойти хоть провериться. Вот как-то совсем. Почему, я не знаю, мне как-то казалось, ну, сон, мы же не обращаем внимания вроде как. Ну, как-то я не задумывалась. Потом у меня приятельница одна умерла, очень многодетная, от рака. Тоже я как-то опять не пошла ничего проверять. Тоже что-то как-то вот совсем не приходило в голову. В это время я уже была больна 100%, я просто этого не знала. И поэтому я, дорогие радиослушатели, сходите и проверьтесь. Но в этом нет никакой проблемы. Сейчас в Москве все поликлиники на это заточены. И вот я просто очень много с онкологами общаюсь 4 года. Просто проверяйтесь. 40+, уже можно сходить сделать маммографию, уже сходите лишний раз там к гинекологу. Если что-то беспокоит, ну, сходите, посмотрите МРТ, КТ. Сейчас огромное количество этих вот диагностических
процедур.
Процедур. Они бесплатные. Есть прекрасный центр, который открыла Светлана Медведева, жена Медведева.
Дмитрий Медведев.
Белая роза, правильно, если я говорю, она вот на... Там бесплатно можно как раз все провериться. На около Волоколамки, экспоцентр, где находится. И вот там вот, пожалуйста, дорогие женщины, особенно многодетные мамочки, мои любимые, принцип какой? Все детям, себе ничего. Все для всех. Я потом отдохну, потом посплю, потом проверюсь, и потом мы уже вот себя, так сказать, запускаем.
Да, вот пока мы разговаривали, уточнила, благотворительный медицинский диагностический центр женского здоровья «Белая роза».
Да, прекрасно, вот. Там надо просто позвонить и записаться бесплатно, и вас полностью посмотрят, извините за рекламу, но тем не менее, это вот просто спасет вам жизнь. И просто туда ездите, смотрите и проверяйте себя, любимые.
Жень, ну все равно возникает такой рефлексивный внутренний поиск, когда ты слышишь такую историю. То есть ты едешь в Иерусалим, едешь на Святую Землю. После этого у тебя начинают появляться дети, приходить в твою жизнь.
Угу.
Ты рожаешь, рожаешь, рожаешь. И, казалось бы, ну, пока ты беременна, ты 355 раз дашь анализы, обследуешься. Ну, там действительно, ты же все время сдаешь эту кровь.
Да, да.
Как
да.
можно в этой ситуации упустить онкологию, причем до третьей стадии упустить? Это вопрос такой довольно, мне кажется, популярный, потому что там-то тут слышны такие истории, что у матерей вот после родов бах. И опухоль. Это из-за гормональных перепадов?
Да, да, да. Ну, знаете, немножко я вас повеселю, хотя это такие невеселые истории. Вот этот профессор, который очень грустный был, я ему говорю, слушайте, ну а как, какие-то группы риска? Он говорит, да, группы риска – это вот бесплодные, там, наркоманы, алкоголики и многодетные. Я говорю, отличная компания, спасибо. Но он просто сказал, что вот 8 родов, видимо, вот это как-то сыграло. Но как бы у меня первая мысль, которая была, я когда узнала этот диагноз, я думаю, как классно, что у меня было 8 родов, что я использовала себя на всю катушку, что вот мои 8 детей друг у друга есть. Я сразу представила, что ага, старшей дочери там уже, там это было ей 25, младшей было... было 6-7, и я думаю, ну, отлично, все, они друг у друга есть, они друг другу помогут, плечо подставят, и у меня как-то вот сразу я...
Жень, я вам очень верю, потому что я вас вижу, потому что я вас знаю, и потому что я точно знаю, что да, так оно и было.
Да.
Но мы же понимаем, что сейчас среди наших радиослушателей у кого-то могут просто волосы пошевелиться, что такой диагноз, 8 детей на руках, и ты так спокойно думаешь, ну все, они друг у друга есть, я свое пожила, я пошла.
Вам.
Это святость такая при жизни.
Нет, не святость.
А как же депрессии,
просто...
как же
не
борьба
знаю.
Внутренняя,
здоровый пофигизм
вопросы
у меня
Богу.
Всю жизнь была. Рассказываю, лежу в больнице, у меня первая химия. Химия — это тогда тебе ставят капельницу и капают в тебе такой яд, который тебе плохо, вот примерно как после коронавируса.
Думаю,
сейчас
в наше страшное время.
Все страдают, да. Вот,
все знают, что
да,
химия,
вот это
да.
вот, да. И я лежу, а рядом на соседней кровати лежит еще одна женщина, у нее тоже такой же диагноз, как у меня, и тоже химия ей капают, она такая вся в печали. Я ее, чтобы развеселить, ну что, делать нечего, 3 часа лежишь, делать нечего. Я начала какие-то анекдоты рассказывать, веселить ее. Она так меня слушала, говорит, скажите, пожалуйста, а когда вы про свой диагноз узнали? Я говорю, да неделю назад узнала. Она говорит, и вы так вот веселитесь? Я говорю, а в смысле, а что? Она говорит, я полгода плакала, когда узнала свой диагноз. Я говорю, я так помолчала, говорю, а вам это помогло? Она так это же замолчала и начала хохотать. Я говорю, смысл был вам полгода так убиваться, если результат? Я говорю, лучше смеяться. Но мне все врачи, которые меня начинали лечить, а их много, там и химики, и радиологи, и онкологи, они мне все говорили, слушайте, у вас такой позитивный настрой, у вас вообще, вы точно выздоровеете, потому что вам весело все время.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Евгения Ульева, многодетная мама, кибернетик и человек, который пережил онкологию, сейчас находится, слава богу, в ремиссии. Почему я сейчас делаю на этом акцент? Потому что мы это обсуждаем. И мне хочется в этом смысле задать еще один вопрос. Женя, вы не скрываете, что люди, с которыми вы лечились... Ну, к сожалению, очень много из них...
Да, эта женщина умерла уже.
Да, они ушли. И в этом смысле, ну, кажется, что, наверное, это не так уж весело. Всё-таки тема довольно серьезная. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что ты всегда выбираешь между тем, чтобы унывать и не унывать, между тем, чтобы верить и не верить, любить и не любить. В какой-то момент человек все равно делает выбор. Был ли у вас этот выбор? Был ли момент уныния и депрессии?
Вы знаете, депрессия приходит в онкологии, знаете, когда? Когда очень-очень тяжелое лечение, очень тяжелое. И химия, и облучение. Естественно, это страшенный такой стресс для организма. И какой бы ты там ни был весь позитивный, веселый, в физическом плане ты настолько становишься слабый, что ты, конечно, постепенно, даже я не могу сказать, что это депрессия или еще что-то, но у тебя уходит горизонт планирования. То есть вот любой человек живет в смысле, что там, ну, летом поеду на море, там, или там осенью я там пойду учиться, а тут у тебя нету никакого горизонта планирования, то есть как бы вот дожил.
Просто сил, потому что нету, да?
Во-первых, сил нет. Во-вторых, тебе надо каждые 3 месяца делать ПЭТ-КТ, там как-то проверяться, и все время... Я, знаете, чем это могу сравнить? Вот представьте, что вам вынесли смертный приговор, да, вас приговорили к смерти, вы сидите в камере, и вот такие шаги по коридору. Раз, вы слышите шаги, а к моей комнате, а нет, не к моей камере, а к следующей пришли, увели там на расстрел, да? И, в принципе, вот это состояние вас может довести до, в принципе, психоза такого тяжелого, потому что вот это ожидание смерти, конечно, сейчас смертные мы все, как христиане, должны ждать, но если ты находишься все время в состоянии вот любое ухудшение самочувствия, ты думаешь, а что, уже вот все, да, или уже все, я умираю, или еще пока не умираю, и если на этом сосредоточиться, можно, конечно, сойти с ума вообще от этого всего. Это сложная вещь.
Но как не сойти?
Как не сойти? Во-первых, не сосредотачиваться на этом, конечно. Учиться жить здесь и сейчас, радоваться каждому дню. Вот вы проснулись, например, ну, посмотрите на солнышко, или даже если нет солнышка, ну, просто в окошко посмотрите, и слава богу, проснулся, хорошо. Уже можешь встать, отлично. Не можешь встать, ну, полежи немножко, как бы, глядишь, через 5 минут сможешь встать. Во-первых, есть масса людей, на самом деле, огромное количество, которым гораздо тяжелее. Есть люди-инвалиды, есть люди тяжело больные, которые смиренно несут этот крест. Ну, любой ребенок ДЦПшник. Ну, вот он всю жизнь вот не может не пошевелиться, там, или он ограничен в движении и так далее. Но они живут, они прекрасно себя чувствуют, улыбаются. Они же милейшие совершенно сознания. Вот смотришь на ребенка с ДЦП, святые, это же как ангелы, да?
Это очень тяжело для близких и для родителей.
Вы знаете, у меня любимая подруга есть, матушка Светлана Зайцева. У нее 8 детей, 2 из которых инвалиды. Старшая девочка глухая, а младший ребенок, который умер при рождении. У него было 0 по шкале Абгар. Его батюшка вымолил, отец Михаил с мамочкой. И сейчас ему уже вот 8, наверное, будет лет. И он начал ходить, как-то реагировать, улыбаться. Он, его там братья и сестры с ним занимаются. А ей говорили, что это просто будет овощ, который будет лежать, ни на что не будет реагировать вообще. А он у нее сейчас убегает, она его отлавливает, у нее целая проблема, что с ним делать, потому что он хулиганит, уже там рвет книжки, рыбок из аквариума выбрасывает и так далее. Я говорю, матушка, ну видишь, как хорошо молилась, чтобы он бегал. Ну вот он у тебя забегал. Даже убежал однажды вообще.
Кстати, вам же тоже разные рассказывали, насколько я понимаю, страшные истории про детей, да, это было тоже не раз, что вас пугали.
Я прошла, как все многодетные мамы, поскольку я все-таки очень давно начала рожать, я попала вот на наших советских врачей, советских, которые по образованию, да, были, по менталитету. Вот сейчас у меня прекрасные друзья, гинекологи, верующие, прекрасные люди, а так, знаете, вот ты приходишь, а тебе говорят там, первая девочка мне говорит, ой, ну зачем она вам? У нее ни рук, ни ног не будет. Зачем она будет? Не было УЗИ тогда. И вот мне вот про мою красавицу Машу с длиннющими руками, ногами и вообще красотку невероятно. Вот мне сказали, первая беременность у меня была. Сказали, давайте аборт сделаем. Зачем вам этот ребенок? Второй ребенок то же самое. Я там пила какие-то гормональные
таблетки. Вы же тогда ходили в храм?
Нет.
А почему не сделали аборт?
Ой, ну чудо какое-то просто мне как-то очень...
Когда вот так запугивают, давят?
Запугивали очень сильно, выставить. И прям меня так очень агрессивно отправляли на борт. Но я как-то была очень, как-то растерялась. Но меня очень поддержала моя свекровь, которая как-то так деликатно говорит, ну, Женя, а вдруг потом детей не будет? Ну, ты вот сейчас делаешь аборт, а вот как бы... И я хоть как-то зацепилась, то есть хоть один человек, который мне как-то сказал, что да, давай, оставляй. И когда я пришла в консультацию и написала вот эту бумажку, что меня обо всем предупредили, я...
Слава богу, да.
Да, что я подписываюсь, что я оставляю ребенка. Я до сих пор, помнишь, я летела как на крыльях из этой консультации, потому что какой-то такой, видимо, благодать Божия со мной была в этот момент, и я прям думаю, боже мой, какое счастье. И я даже не знаю, не помню ни одного ребенка, с которым мне вот вся прям говорит, что все хорошо, прекрасно. То мне обещали ребенка с гидроцефалией, то обещали, у меня был очень плохой скрининг, кстати, вот могу это рассказать, как мне потом объяснил заведующий консультацию. Мне позвонили, сказали, что по скринингу у вас синдром Дауна. И я приехала, подписала все документы, что я предупреждена, что я все равно буду рожать. И они так удивились, говорят, а что, будете рожать? Я говорю, кому-то же надо рожать таких детей, а почему не мне? И они так как-то в шоке были. Но у меня был очень интересный разговор потом с заведующей консультацией. Я прямо посадила и говорю, давай мне рассказывай, что увидели, что за скрининг, что плохое, что хорошее. И потом оказалось, она мне уже в личном разговоре сказала, что нету таких исследований, которые на 100% могут подтвердить синдром Дауна, что это только предположительно все. Никто не несет ответственности за то, что у вас родился потом здоровый ребенок, да? Но если, не дай бог, там какие-то проблемы, мама может начать скандалить и кричать, что меня не предупредили, почему меня не предупредили. Поэтому врач немножко в таком вот находится
положении. Перестраховывается.
Да, ему спокойнее вот эту бумажку дать, чтобы женщина подписала эту бумажку. Я ее подписала, что меня предупредили. Конечно, поплакала, естественно, как-то внутренне начала готовиться. И вот этот мальчик, который родился, мой любимый, он чуть не погиб. Вот он такой, вот у него было двойное обвитие пуповины, попал в реанимацию, он захлебнулся. Он родился, вроде был хороший, а потом в какой-то момент, через несколько часов, захлебнулся. И, видимо, рвотой своей или чем-то таким. И он попал в реанимацию, и мне потом об этом поздно сказали, мне его не было, его забрали. И я потом бегала к нему в реанимацию, вот эти синие пяточки с этими, там же в пяточку колет вот эту вот капельницу, и вот он лежал такой маленький, хорошенький. Сейчас огромный, умнейший парень, красавец, и вообще выше меня ростом, и все у него замечательно. Самый физически здоровый из всех моих детей.
Как вас изменило материнство? Как вас изменила многодетность?
Я думаю, что сильно, конечно, потому что я как раз была вот такая классическая мама, даже не мама, а как-то мне казалось, что надо карьеру делать. То есть я все эти стадии прошла, как все вот сейчас современные девушки, которые хорошее образование получают. Я работала в американской компании, там, в Международном валютном фонде, я там пыталась устроиться еще куда-то. Мне казалось, что надо сделать карьеру обязательно. Но тут мне повезло, у меня муж такой достаточно, как сказать, патриархального классического устройства, и он такой сказал, что, ой, деньги зарабатывать, работать, отлично, я тогда сажусь дома с детьми, а ты иди зарабатывай. И тут как-то я так как-то поняла, что я, в общем, не готова так семью кормить. Я думала, просто так походить, понаряжаться, там что-то там, бумажки поперекладывать. Ну, немножко походила, потом ушла в декретный отпуск, и так ушла совсем на 10 лет вот этот декретный отпуск.
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Евгения Ульева, многодетная мама, человек, который перенес огромное количество каких-то вот таких испытаний, связанных и с вот этими угрозами, скажем так, того, что могли родиться дети с каким-то нездоровьем. Слава богу, ничего из этого не случилось. И перенесла вот рак. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд, продолжим говорить о вас, о ваших детях. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».